На улице уже стояла глубокая ночь. Все дышало озоном, прохладой и свежестью. Мы огляделись по сторонам и вдруг практически одновременно поняли, что не знаем, куда идти. Где мы оставили дьяка с избушкой? У кого спросить, если прохожих не видно, а в окнах домов давно погас свет? Да и что спросить? Лично я вряд ли сумею перевести на чешский: «Вы не видели тут нашу избушку на курьих ножках?» Язык, конечно, похож, но не настолько же. «Вроде как бы мы оставили ее на берегу реки», — предположил я. Митя согласно икнул. Яга одобрительно хихикнула. «Это все пиво». Ноги у бабки здорово заплетались, а учитывая, что она со своей костяной ногой и так прихрамывает, далеко в поиски мы бы и не ушли. Решение могло быть только одно. «Младший сотрудник Лобов, помогите главе нашего экспертного отдела». Митя попытался ответить, но вышло что-то вроде «Сушающийся». В этот момент из-за поворота раздались тяжелые шаги, и я ринулся вперед, держась за стеночку, потому что мне очень надо было спросить, где мы, где река и где дьяк в избушке. Подчеркиваю, пьяными мы не были. Чешское пиво очень легкое и слегка веселое, не более. Поэтому, когда за углом я вдруг столкнулся нос к носу с великаном, нисколько не удивился. А чему? Да у нас тот же Митяй под 2 метра с хвостиком. «Добру ноц!» — вежливо кивнул мне высоченный тип с рыжей всклокоченной бородой и в длинной меховой куртке, из карманов которой выглядывали дети.
«Педофил!» — ахнул я, тут же праведный гнев захлестнул мою горячую голову.
«А ну стоять, маньяк озабоченный! Приказываю сию же минуту отпустить детишек!»
«То е злобивы дети!» — попробовал было оправдаться великан, но я уже начал засучивать рукава.
«Цо делаешь, пан офицер?»
«Бить тебя собираюсь!»
«Цо?
Я езем те голову кусну!»
Великан ощерил страшную пасть с пеньками гнилых зубов, словно и впрямь надеялся, что я просто так позволю откусить себе голову. Хотя, честно говоря, он бы, возможно, и справился. Сила была на его стороне. Но в эту минуту раздалось грозное бабкино
«Хикс!».
Чешский великан замер, а баба-яга, сидя на Митькиной шее, без дальнейших разговоров, огрела его клюкой по башке. Рука у нашей седенькой домохозяйки тяжелая.
«Чё делось, бабечка?»
По-моему, он вас старухой обозвал, почему-то решил я, и, пользуясь заминкой противника, в прыжке врезал ему между ног. Да, мне пришлось подпрыгнуть, но я попал коленом, куда целился. Пиво козел действительно добавляет прыгучести. Рыжебородый великан мешком осел на земь, а дети, выбравшись из его ужасных карманов, с визгом дунули по домам. Уверен, что они усвоили урок и теперь станут очень послушными, всегда возвращаясь к родителям до наступления темноты. «Еще раз увижу, под суд отдам, и будешь у меня пожизненно деревья на Колыме пилить. А местный криминалитет весьма своеобразно принимает тех, кто идет по статье «Педофилия». Я доступно излагаю».
Великан на четвереньках скрылся в какой-то сточной канаве, даже не дослушав мою воспитательную речь. Жаль, конечно, что мы не успели спросить у него, как пройти к реке, но зато сделали одно доброе дело.
«Куда идти прикажешь, Никита Иванович?»
«Идем по улице вниз», — подумав, решил я.
«Реки, как правило, выбирают низины, а не горы. Школьное образование — великая вещь».
«Хикс!»
Весомо подтвердила яга с богатырской Митькиной шеей. Как видите, мы все вполне были способны соображать, а я даже говорил совершенно внятно, без спотыканий. Поэтому дружно потопали вниз, и то, что нас встретило на площади, нам удалось принять с достоинством настоящих сотрудников милиции, ни разу не уронив честь мундира. Хотя, честно говоря, повод был. И весомый. Задорно предупредила нас бдительная бабка. Сверху ей лучше было видно, как на маленькую, мощенную булыжником площадь из всех углов стекались весьма странные личности. То ли призраки,
То ли нечисть, то ли вообще клоуны какие-то в невообразимых театральных костюмах. Считается, что Чехия – мистическая страна, полная чудес. Но не все чудеса приятны, особенно ночью. К нам медленно приближался настоящий всадник без головы. Не такой, как в кино, а скорее похожий на рыцаря в белом плаще с крестом. Кстати, голова у него все-таки была. Он держал ее под мышкой, восседая на полупрозрачном белом коне с красными глазами. Недосып, видимо, катастрофический. До чего довели животное?
«Мдамс, барыня, сударыня!»
Вдруг решил показать свое хорошее воспитание Митька, изображая галантный поклон влево. Баба-яга едва не сверзилась лбом о мостовую. Слева к нам неспешно плыла худющая дама в белом. Лицо красавицы было прикрыто кружевной вуалью, подол ее платья был заляпан кровью, а тонкая рука сжимала тяжеленный топор дровосека. Бедняжка испускала тихие, леденящие душу стоны. А с моей стороны, ровно навстречу женщине в белом, также бесшумно плыла дама в черном. Правда, вуали на ней не было. Платье было соблазнительно расстегнуто почти до пояса, а под правой ключицей торчала рукоять позолоченного кинжала.
«Ого, смотрите, вот еще двое!» — пробормотал я, вовремя обернувшись на металлический скрежет за спиной.
К нам неторопливо широким шагом шел рыцарь в черных латах с синим лицом и петлей на шее, а за ним, отставая на пару-тройку метров, осторожно крался на плюснах совершенно голый скелет с заискивающим выражением лица и дрожащей протянутой рукой, так, словно бы он хотел выпросить у нас милостыню.
Просто спектакль какой-то. Но самым приятным, если так можно выразиться, было появление из-за угла спящего дома то ли русалки, то ли утопленницы. Бледная девушка в мокрой сорочке, не скрывающей ни одного изгиба тела, с зелеными волосами на голове, с речной лилией в зубах и безумным взглядом. «Значит...»
«Значит, река там!» — уверенно объявил я. «Опергруппа! За мной!»
Увы, слишком поздно. Костюмированная нечисть не хотела упустить добычу. Их жуткий вой взлетел до самых небес, заставив побледнеть месяц над ратушей. Ну, короче, как вы понимаете, нам опять пришлось драться. Правда, не так, как обычно.
«Никита Иванович, отец родной, а что будет, если я на них дуну?»
Митя дунул, не дожидаясь моего ответа, потому что такая постановка вопроса поставила меня в тупик. По идее, конечно, если они призраки, то должны были и развеяться. Но вот ночной ветерок их ни капли не колышет. Досада. Засада? А, неважно. В общем, он дунул. Широко разведя руки, набрав полную грудь воздуха, надув щеки, выпучив глаза, как волк в сказке про трех поросят. Рыцаря в белом сдуло в стену ратуши вместе с лошадью. Голова вылетела из рук и, ругаясь, покатилась вниз по мостовой. Двух дам, белую и черную, пришлепнуло друг другу, скатало в один китайский шар типа инь-янь и весело закрутило у какого-то чумного столба. Второго рыцаря или благородного воина в черных доспехах просто вертело винтом вокруг своей оси, так что он до пояса ушел под мостовую. Зеленоволосую девицу в мокром неглиже два раза перевернула вверх тормашками и кинула в маленький городской фонтанчик. Так что только булькнула, потом скорбь и тишина. Вот со скелетом почему-то получилась неувязочка.
«Упс, уф, пэ».
Струйкой пара из умирающего чайника выдавил наш младший сотрудник, протрезвел и пустился в бега.
«Мертвяк ходячий! Спасите! Помогите! Боюсь до беспамятству!»
Это, кстати, верно. Покойники, пожалуй, его единственная серьезная фобия. Помните, что он у нас на кладбище устраивал? Бабка счастливо визжала, галопируя и пиная Митьку пятками. У нее вообще не вечерок выдался, а карусель с пряниками. Я же вдруг впервые обратил внимание, что страшный скелет даже не пытается догнать наших, а мнется на месте, словно бы извиняясь за то, что так напугал. Русалка также осторожно высунулась из фонтана, мокрая и печальная. Мне вдруг взбрело в голову, что чешское пиво на самом деле весьма коварная штука, заставляющая людей забывать об их прямых обязанностях. А есть вещи, о которых забывать нельзя. Например, о служебном долге.
«Младший сотрудник Лобов, приказываю прекратить наматывать круги по площади. Хватит изображать кота на скипидаренного. В конце концов, все эти призраки или привидения являются, по сути, жертвами какого-либо преступного деяния. Их души остались неупокоенными. Значит, наша прямая задача, как сотрудников милиции, помочь им. Помочь, а не издеваться».
Надо отдать должное, наши сразу прекратили веселье. Митька встал передо мной, как лист перед травой, осторожно спустил бабку на мостовую и вытянулся во фрунт.
«Итак, рыцарь в белых доспехах мой. Митя, забирай себе того в черном. Поговорить по душам, разобраться, в чем проблема, доложить».
«Слушаюсь, батюшка сыскной воевода».
Видимо, к нему вернулась власть над собственным языком. 5 минут назад он и лыка не вязал. Хотя, если у вас за спиной ходячий скелет стоит, то может проявиться и обратная ситуация. Икота, немота, энурес.
«Исполняй. Бабушка, вам 2 дамы, белая и черная».
«Так ясное дело, потрещим по-женски. Глядишь, кое в чем мы разберемся».
«А где Хихикс?»
«Да тьфу на тебя, соколик, совсем не даешь старухе подурачиться».
«Остальные граждане-призраки будут приняты в порядке живой очереди», — громко предупредил я, поскольку на площадь стали медленно подтягиваться и другие привидения.
Ну, что сказать. Ночка в результате выдалась еще та. Все устали, как ездовые собаки на Чукотке. Шерсть дыбом, язык на бок, глаза круглые, пот ручьем, дезодорантов нет. Безголовый рыцарь в белом плаще оказался тамплиером. Чего он забыл в Чехии, парень и сам не помнил, так же, как и не мог внятно объяснить, кто отрубил ему голову и в честь чего он с ней носится взад-вперед бестолку, но очень старательно. Чтобы спасти его от ужасной судьбы, как я понимаю, мне было предложено еще раз убить его же. Типа остановить белого коня и мечом проткнуть рыцарское сердце. Пришлось попросить тамплиера подождать, потому что меча-то ни у кого из нас нет. Может, конечно, баба-яга согласится треснуть его клюкой по темечку, но разрушит ли это заклятие? Митяй вернулся с докладом о черном воине. Голос дрожит, физиономия в слезах, весь полон сострадания и... вообще.
«Уж история дюжи жалостливая. Зовут того чернявого Ёшка Берка. Перед походом на войну он с невестой своей обручился, а когда назад возвернулся через год, соседи и говорят, что, дескать, опоздал ты, невеста не верна».
Сходу пустился докладывать наш младший сотрудник.
«Ну, он ее знамо дел бросил, всяческих слов нехороших наговорил, а сам с дуру на другой женился. Невеста его иная с горя утопилась вся, а отец ейный с башни носом вниз бросился, а сам Ёшка на другой же день всю правду и узнал».
«Ну», — спокойно уточнил я, ставя галочку в блокноте напротив слов «черный рыцарь».
«Че, не пробирает до сердцу от жалобности событий?»
«Пока нет, продолжай».
«Обманули его соседи, оклеветали невесту невинную. А так как мужику тому бог ума не дал, он свою жену законную с невесть какого перепугу задушил, да и сам в петлю полез».
«Сидел я с ним сейчас, на двоих слезы лили. Милейший человек, хоть и убивец весь». «Ясно, его проклятие чем-нибудь лечится?»
«Да вроде есть один способ», — поскреб затылок Митяй. «Девственница нужна».
«Никаких жертвоприношений на веренном мне участке. Ну, то есть, ими вообще нигде нельзя заниматься».
«Да не про ту речь-то», — замялся он. «Ему, Ёшке, просто с девицей непорочную часок поговорить надобно. В беседе задушевной покаяться и вроде как всех делов. Чтоб просто выслушала его. Так вот как-то».
«У нас в опергруппе только баба-яга», — развел руками я, оглядываясь по сторонам. «Где мы тут с тобой других найдем? Не будем же мы стучаться во все дома посреди ночи с вопросом, есть ли у них девственница?
С ней тут призрак поговорить хочет.
А что делать?
Пусть ждет вон там, в сторонке, с рыцарем-тамплиером. Бабуль, что у вас?
Че тебе скажу, Никитушка, выпить бы.
Пивные закрыты, а ваши запасы в избушке. Что есть по делу двух дам? Глава нашего экспертного отдела облизнула пересохшие губы, пришлось хлебнуть водички из фонтана и, уже вернувшись, дала подробный отчет.
Та, что в белом, из роду Роженберков, а та, что в черном, из самих князей Радзивиллов польских. Обе несчастливы в браке. У белой муж скотина бесстыжая колотил ее да мучил, а потом еще и проклял перед смертью. Ну, а черненькая и вовсе почти королевой была. Ну, ее свекровь злая извела, ядами химическими отравила, так что бедняжечка аж от боли немыслимой сама себе в груди пышный нож кинжал засадила.
И?
И че?
Ну, я имею в виду, мы можем что для них сделать.
А, не, облезут.
Безмятежно отмахнулась Яга.
Там довольно поплакаться по-бабски, поговорить за то, что все мужики козлы да сволочи, а более ничего им и не надо.
То есть у женщин острый дефицит внимания, отметил я у себя в служебном блокноте. Так, продолжим скелет мой. Тьфу. Звучит жутко. Ну ладно. Митя к русалке. И смотри там. Не дай утопить себя в фонтане. А вы, бабушка?
А я, покуда до того пузатенького мужчинки наведаюсь.
Наша опытная сотрудница кивком головы указала на призрак улыбающегося толстяка с бутылкой в руках.
Может, хоть что у него осталось, а то и душа продолжения банкету требует.
Вы поосторожнее там... Начал было я, но понял, что разговариваю с пустым местом. Когда бабке приспичит, то она и на своей костяной ноге передвигается с такой удивительной резвостью, что и на служебном мотоцикле шиш догонишь. Короче, как вы понимаете, прием граждан мы вели практически всю ночь до рассвета. Помочь всем, разумеется, было нереально, но хорошо еще большинство в этом и не особенно нуждались. Чешские призраки в массе своей оказались вполне дружелюбными привидениями и на лишние скандалы не нарывались. Тот высокий скелет, в прошлом студент, мод и пьяница, всего лишь выклянчивал монетки у прохожих, чтобы заплатить профессору за учебу. На деле, конечно, чтобы пропить в ближайшем кабаке, но это уже не принципиально. Дайте грошек, он отстанет. В результате короткого служебного совещания мы рекомендовали тому же скелету, безголовому тамплиеру, женоубийце с веревкой на шее и обеим дамам, переселиться на постоянное место жительства в Прагу. Все же там больше туристов, значит, больше подают, общение тоже больше, ну и девственницы, наверное, как-то почаще встречаются. Пузатый мужчина с бутылкой назвался призраком толстого купца, совершенно безобидный гуляка, просто угощающий случайных ночных прохожих. Так что они с нашей бабулей еще и пригубили по чуть-чуть. По-моему, они втихую даже адресами обменялись. Митяй честно выяснил все о несчастной судьбе утопленницы, ставшей русалкой. Чуть было сам не был ей утоплен, а я предупреждал, в том же фонтане. Но мы его вытянули за ноги, а потом по мокрому следу удирающей мерзавки дошли до реки. Не догнали. Зато избушку нашли. Фактически она скромно стояла себе на курьих ножках всего за 2 квартала влево-вниз по течению, золотясь в рассветном мареве. Вернувшись в дом родной с первыми лучами солнышка, вся наша компания дружно рухнула спать. Управление и руководство временно перешло к отчаянно зевающему Филимону Митрофановичу. Ну, это тоже некоторое преувеличение, так как избушка сама отлично знала, куда и в какую сторону мы направляемся. Погоня по следам принца Йохана вела нас из чешских земель в немецкие, если верить карте, то к маленькому городку Фрайбургу. Лично я проснулся только к обеду. За окном мелькали леса и поля, Митька чистил картошку, баба-яга возилась у печи, дьяк, прикрывая здравущую шишку ермолкой, сидел у себя в уголке. Видимо, до этого старательно сочиняя новый доклад государю о промахах нашей преступной милицейской банды. Но я встал, и он отвлекся.
«Что ж, продрал зенки бесстыжие, морда участковая.
вежливо поприветствовал меня дьяк Филька.
«Вот же набрались вы вчера! Накачались пивком иноземным! Патриотизма у вас нету! Стыда и совести, прости господи, тоже не на грошек медный! Хоть бы с собой бутылочку принесли!»
«Мы еще в Чехии?» — обернулся я к бабке, поскольку отвечать на дьякова инсинуации ниже моего милицейского достоинства. Не говоря уже о том, что почти во всем он был прав.
«Чешские земли короткие»,
— охотно откликнулась Яга, помешивая гречневую кашу в чугунке и добавляя масла.
«Уже, почитай, через час по немеччине поедем. От справа руки в оконце чуешь, как сивушным суслом тянет. Энто мы мимо ихнего Мюнхену проезжаем».
«Так может...»
«Не-не, и думать не смей. Уже разок позволили себе задушевность пивную, и будет. Ат, Митенька до сих пор жалуется, что ему всю шею костями своими отсидело».
«Бабуль, ну не надо!» — заныл Митька.
«Молчать, охальник! Можно подумать, я об шею твою бычью ничего себе по старости лет не отбила! Скакать ему вздумалось, ровно к козлу молодому, белины объевшемуся!»
«Ну, бабуль, давайте забудем!»
«А чтоб я на тебе еще когда верхом полезла!»
Митя торжественно со значением перекрестился. Глава нашего экспертного отдела запустила в него деревянной ложкой, но по воле злой судьбы попала в лоб дьяка. Тот, в свою очередь, недолго думая, запустил в бабку чернильницей. Яга уклонилась, я отбил ловко чернильницу ладонью в окно. Но пара-тройка капель успела разукрасить Митину физиономию. Смывались чернила плохо, зато размазывались хорошо. В общем, как вы понимаете, ехали мы не скучно, с размахом широкой русской души. После обеда, каши и пирогов с картошкой, всем было объявлено свободное время, кроме гражданина Груздева, его припахали к мытью посуды. Я же выпросил у бабы-яги волшебное зеркало, вышел на крыльцо, сел и трижды дунул на холодное стекло. Почти сразу же раскрылся панорамный вид на нашу горницу и мою жену, сидящую у окна. «Аленушка! Никитушка!» Она тут же вскочила и бросилась к зеркалу на стене. «Любимый мой, как же я скучаю!» «Я тоже!» У меня перехватило горло от того, что я вижу ее так близко, но не могу ни обнять, ни поцеловать. «Как вы тут? Кот Васька говорил, ты к врачу ходила? Живот болел?»
«Нет», — чуть покраснела она. «Не болел живот. И в отделении порядок. Фома Еремеев-Стрельцов в строгости держит. Вчера ночью цыгана поймали, что хотел нашу сивку-бурку украсть. И украл бы, да не кстати ухо ее коснулся.
И вылетел через другое Иваном-Царевичем?»
«Да!» —
звонко рассмеялась она. «Так еще по глупости из конюшни выскочил и давай на весь двор орать. Яшка теперь самый красивый во всем таборе. Смотри, милиция, смотрите все. У Яшки сапоги софьяновы, кафтан парчевый, шапка соболья. Эх, загуляю, ромалы!»
«Да, цыгане народ эмоциональный», — улыбнулся я. «А с животом не шути. Я же вижу, что ты не договариваешь. Аппендицит — штука серьезная».
Алена покраснела еще больше, но ответить не успела. Волшебное зеркало самостоятельно прервало наш сеанс видеосвязи. Не знаю, как оно там перезагружается, восполняет зарядку, энергию собирает или еще что. На сегодня уже ни почем не включится. Увы, это проверено. Легли все рано, поскольку прошлой ночью не спали вообще. Да и некоторая общая эмоциональная усталость от взаимного общения, видимо, накопилась. Мы-то в отделении привыкли друг к другу, нас троих и водой не разольешь. Но когда вдруг столько времени находишься в замкнутом пространстве однокомнатной избушки, это тоже слегка напрягает. А уж присутствие скандального дьяка напрягает сразу всех и уже не слегка. Ночь прошла относительно спокойно. Да, наш младший сотрудник давал храпака, но все устали, так что никто его даже ни разу не пнул. Своих снов не помню, если они и были, то невыразительные. Вот если бы опять Кощей Бессмертный приснился, этого не забудешь. В то утро я проснулся первым, потому что за окном громко голосили птицы, а сквозь неплотно прикрытые ставни пробивалось солнце, тепло щекоча ресницы.
Судя по ровному сопению Яги, храпу Митьки и немузыкальному бульканью Дьяка, остальные все еще спали. Избушка стояла. Значит, по идее, мы куда-то прибыли. Будить никого не хотелось, даже наоборот. Я подумал, что очень хорошо было бы посидеть в тишине одному. А еще лучше опять попробовать позвонить жене, потому что вчера не наговорились, а только раззадорились. Я даже подошел к сундуку, чтобы достать волшебное зеркало. Правда, потом передумал. Это вроде как-то некрасиво получается. Бабка спит, а я без разрешения по ее сундукам шарюсь. А если вот прямо сейчас тихонько похлопать ее по плечу, потрясти за рукав, спросить ведь наверняка скажет, что сам не мог взять. Только разбудил старушку. В общем, мог, конечно, но почему-то не стал. Вышел на цыпочках, прикрыв за собой дверь, зевнул, улыбнулся чистому небушку и замер, уставившись на жерло четырех пушек, державших нашу избушку под перекрестным прицелом. Вдоль дороги гладко выбритые солдаты в европейской форме, треуголках, с кремневыми ружьями в руках и примкнутыми штыками. «А наши дурачки все еще с фитильными пищалями бегают», — зачем-то сообщил я. Но уже через секунду сориентировался, что эти дисциплинированные военнослужащие явно не беззаботные поляки, и, вспомнив остатки школьных знаний, приветливо козырнул. «Данки шоин! Залдатен ун ди офицерн!» Наверное, получилось не очень правильно, потому что ружья поднялись к плечам, и на меня уставилось не менее 10-12 стволов.
«Ну, я еще знаю Хэндехох и Гитлер Капут», очень-очень тихо прошептал я, медленно поднимая руки.
Из-за пушек с строевым парадным шагом вышел нарядный офицер со шпагой наголо.
«Аус вайс битте!»
«Аус чего ус?» «Я, честно говоря, не очень, если вы по латыни. Ну, можно бабу-ягу спросить? Ну, это, как там по-вашему?
Бабка, курка, млеку, яйка и шнель-шнель!»
Офицер устало хлопнул себя ладонью по лбу.
«Ох, опять русские!» «Найн, почему мы тут должны знать ваш фарварский язык, а вы не можете хоть чуть-чуть выучить нормальный немецкий?»
«Потому что мы вас в 45-м победили».
«Них ферштанден».
«На Чудском озере», — поправил я.
Немец покивал головой и скорбно снял шляпу. Все солдаты, опустив ружья, обнажили головы. Видимо, дедушки и прадедушки в Тевтонском ордене были у многих. Я гордо выпятил грудь, будто лично участвовал в памятном разгроме крестоносцев. Но офицер вновь нахлобучил треуголку на голову и объявил:
«Ви есть арестованы».
«За что?»
«За переход границы без документ».
«У нас есть грамоты царя Гороха, короля Вильгельма, а также личное приглашение на Рождество от посла Кнута Гамсуновича Шпицен-Рутенберга».
«А документ на транспорт?»
«Это избушка».
«Хаус?» «А технический документ, а проверка состояний, а допустимый скорость на шоссе, а...»
«Может, еще аптечка и запаска?»
Но свою голову съязвил я.
«Я, на тюрлих!»
Даже обрадовался он, кивая подчиненным.
«И еще вы нанесли нам глубокий психологический травматизм, напоминает про Чудское озеро!»
Мамой прокуратурой, клянусь, четверо солдат при этих словах вытерли скупые слезы. Я стиснул зубы, чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь, и так наговорил по полной. В этот момент из-за двери высунулась заспанная Митина физиономия.
«Чечелыч, Никита Иванович!»
«Немецкие пограничники, кажется, нас арестовывают. Бабу-ягу разбуди, пожалуйста».
«Не-а!»
— с хрустом потянулся он. «Бабуленьки, ежели не вовремя сон перебить, так она и костяной ногой по хребту может дать.
Я уже огребал пару раз, так что теперь еще извольте будить сами».
«Исполнять приказ, младший сотруд...»
«А я покуда с немцами потолкую, может, не все так печальственно?»
Не слушая меня, Митька спрыгнул вниз.
«Гутен морген, гер-офицер! Айн проблем, я...»
«Шпрехен зе дойч?» Не поверил своим ушам немецкий офицер.
«Их бин студенте айн дер дойче слобода»,
скромно кивнул наш деревенский уволень.
«Айн гутер педагоги?»
«Оу, я.
Шпицрутены зергут педагог».
Все солдаты, понимающие, почесались. Пользуясь моментом, я тихо скользнул в избушку будить наших. От избытка чувств на тот момент у меня это просто идеально получилось.
«Тревога!
«Немцы! Всем подъем!»
Гражданин Груздев вскочил на четвереньки, как перепуганный кот, сверху на него обрушилась яга с помелом наперевес, и не закрой я дверь собою, она бы так и пошла на дьяки в атаку, седая валькирия с бородавкой на носу и ее верный породистый жеребец.
«Ура! Гони метлой псов рыцари с нашей земли святой!»
Фу, вот бывают же такие фантазии. Пришлось быстро прояснить сложившуюся ситуацию. К моему изумлению, серьезностью проблемы почему-то никто не проникся. Более того, меня чуть ли не в открытую назвали паникером. Филимон Митрофанович высокомерно заявил, что все бумаги у нас в порядке, так что он не токмо царю, он еще и всей Боярской думе на полицейский произвол пожалуется, чтоб тому королю Вильгельму ноту оскорбительную в полверсты написали и контрибуцию стребовали. Моя домохозяйка хлебнула остывшего чаю для успокоения, добавив в чашку стопку спирту, выпила, зажмурилась и преспокойно заявила, что она и не такие армии одной левой разгоняла. Пушкам их же ядра забивала в такое место, что не покраснев не представишь, а саму ихнюю Германию в местях с Австрией так на помеле вертела. В общем, я вдруг понял, что единственное вменяемое лицо, способное сейчас вести с немцами конструктивный диалог на дипломатическом уровне, это наш Митя Лобов. Собственно, он и постучал в дверь почти в ту же минуту.
«Докладываю, Никита Иванович, батюшка сыскной воевода, отец родной, кормилец и поилец».
«Не тяни, чего там? Как переговоры?»
«Все распрекраснейше. Я их выслушал, они меня. Руки пожали, договорились, что зазря они стрелять не станут».
«Отлично. Только, ежели мы не подчинимся, в смысле, офицер ихний нижайше просит вашу милость со всей нашей избушкою пожаловать в чудесный город Фрайбург, где нас ждет скорый суд и смерть безвременная через казнь ужасную, а потому как мы жутко виноватые». Мы все трое вытаращились на нашего заигравшегося увольня.
«Слух у них тут прошел, бумагами всяческими подкрепленный, что, дескать, ищем мы принца Йохана и по факту можем быть, как есть его соучастники. А он, гад, иначе не скажешь, таких дел в том Фрайбурге натворил, и суд, и армию, и пастров, и бюргеров, и крестьян последних супротив себя настроил. От казнят нас всех за милую душу, ну и зергут, как говорится».
Мы смотрели на Митю, он на нас. Возможно, мы его просто не так поняли.
«А че это вы молчите все? Сожгут нас вместе с избушкою, или не верите? Так давайте биться об великий заклад. Коли не сожгут, вы все мне по подзатыльнику отвесите, а коль сожгут, так я вам по рукам, что ли?»
«По мозгам», — попросил я, и бабка тут же добавила нашему болтуну помелом по башке. Меж тем снаружи раздались предупредительные холостые выстрелы из пушек и грозная команда на лающем немецком. Избушка каким-то седьмым чувством все поняла без перевода, вздрогнула, как бы прищелкнула каблуками шпорами и под «Ein, zwei, drei» замаршировала по проселочной дороге. Как я понимаю, она сделала свой выбор и в дальнейшем нас слушать не собиралась. В первый раз о ней такое замечаю.
«Ты как хошь, аспид участковый!»
Привычно сдерзил дьяк, доставая из-за пазухи еще одну походную чернильницу, пук перьев и свернутые в трубочку листы желтоватой бумаги.
«Чую я, грамотку пора на родину писать, дескать, забежаю тут нашу милицию. Кстати, заодно самое отнесу. Глядишь, обернусь пешком за месяц-другой. Они ж вас, небось, быстро не сожгут. Немцы-то народ основательный. Пока суть до дела, до свидетели, до адвокаты европейские, прения всякие, упряжные присяжные, поди, ток к Рождеству и управятся. А я тут и с войском подоспею».
Митя, почесывая маковку, выразительно уставился на нас с Егой. Бабка пожала плечами, поморщилась и треснула по голове Филимона Митрофановича. «Все справедливо. Если уж давать по мозгам, то всем, кто заслужил».
«А пойдем-ка теперь, соколик, чаю выпьем».
«С плюшками?»
«С ватрушками», — согласилась моя добрая домохозяйка. «Посидим, покумекаем, как нашему горю помочь. Глядишь, чего его думаем. Одна голова хорошо, а две лучше».
«Три», — напомнил о себе наш младший сотрудник. «Я тоже думать умею».
«Две», — подтвердили мы с бабкой.
Пока дьяк, присев на край сундука, что-то старательно строчил на бумаге, высунув от усердия язык и пачкая чернилами пальцы, я с Митей передвинул стол поближе к распахнутому окну. Погода в Германии стояла замечательная. Природа чистая и невинная. Везде цветущие сады, поля распаханы самым тщательным образом, в перелесках мелькают зайцы и фазаны, а то и тонкорогие олени, как в заповеднике. На горизонте периодически возникали аккуратные немецкие деревеньки, более похожие на наши города, потому что домики были в массе каменные или кирпичные. С трудом верилось, что эта земля регулярно подвергалась опустошительным войнам пруссов против немцев, австрийцев против баварцев, поляков против чехов, венгров против или за, кого угодно и так далее по списку. И это еще не считая мелких бытовых братоусобиц, крохотных соседних княжеств, за какой-нибудь ручеек, произвольно изменяющий свое течение во время весенних паводков. Хотя, кто знает, может быть, история врет, и в этом скучном мире культурные европейцы воевали друг с другом подушками и зубочистками.
«Шамаханцев бы сюда!»
Неправильно читая мои мысли, протянула баба-яга, присаживаясь за стол.
«Вот ведь странные люди. Все у них хорошо, все есть, а через каждые 5 лет хоть кто-то да на нашей границе зарится. По зубам получат, а потом нам же ноты обвинительные шлют. Дескать, у них просто маневры были, а наши мужики сразу драться».
«Да, политика затягивает. Начнем обсуждать, тогда ночью с головой уйдем», — согласился я. «Думаю, сейчас у нас своих проблем полные штаны. Мы же не собираемся позволить казнить себя в каком-то там Фрайбурге».
«Ежели б не пушки, только б нас они и видели».
«Нет, просто так взять и сбежать тоже не вариант. Может быть, как-нибудь договориться. В конце концов, в том же Бресте, да и в Польше это вполне прокатывало».
«Ох, не знаю, соколик, не знаю. Немцы народ дотошный, аккуратный и щепетильный, аж противно. С белорусами завсегда по-братски уговориться можно, с поляками выпить да помириться, с чехами и поссориться трудно. А вот с немцем держи ухо востро. Ему дай палец, так он тебе всю руку по локоть откусит».
«А шпиц Рутенберг?»
«Та чё на тебя, Никита?» —
сплеснула руками глава нашего экспертного отдела.
«Уж Кнут Плёткович-то поди давно русский человек».
Я молча отхлебнул чаю. Спорить было и бесполезно, и, по сути, не о чем. Изба шла строевым шагом, справа и слева маршировали взапревшие немецкие солдаты, а позади нас лошади честно тянули артиллерию. Если бы на пути оказался какой-нибудь резкий поворот, вполне можно было рискнуть головой и попробовать оторваться. С другой стороны, а куда и зачем бежать, если та же чертова бабушка направила нас именно во Фрайбург? Да и Митя, как мы поняли, выяснил у немецкого офицера, что задерживают нас именно в связи с делом о пропавшем принце. То есть нам по-любому туда надо. А этот красавчик Йохан, получается, немало наследил во всех странах, и путешествия его были не столь просты. Уж не в поисках прекрасной принцессы разъезжал он по землям Германии, Польши, Белой и Великой Руси. Впрочем, и зачем именно, мы тоже пока не знаем. Но согласитесь, теперь совершенно непонятно, чего же по сути от нас хотел король Фридрих Вильгельм. Зачем обвинять нашу бабу-ягу в убийстве некого претендента на престол, если, во-первых, за давностью лет это преступление особо никому не интересно, во-вторых, отношение к давно умершему принцу далеко не самое радужное, и, в-третьих, кучу народу знает, что он уж точно вернулся из Руси живым-здоровым. Где логика? Чего им от нас надо? Ну, разве что, кроме того, что... «Бабуль, а вы раньше выезжали в Европу?»
«Нет, нафига она мне сдалась? Мне и дома не пыльно».
Не моргнув, соврала бабка. «Но, как помнится, Кощей говорил, что они со змеем не раз гуляли от Греции до Парижа, от Рима до Варшавы».
«Они, может, и гуляли, а нам-то что с этого?»
«Просто так, подумалось. А если вот все это было как-то устроено с одной лишь целью – заманить нас в Германию и удалить из Лукошкина?»
«Хох!
Насмешил. И кому бы это надо было? Надо...
Начала была глава нашего экспертного отдела, потом задумалась, потом стала загибать пальцы, потом резко стала серьезной. «Ни слова про белку», — поспешил предупредить я. Бабка разочарованно захлопнула рот. Меж тем дорога сделала плавный поворот, и перед нами открылась величественная панорама. На огромной поляне, практически в окружении вековых дубов и сосен, стояли коричневые стены немецкого замка. Над башнями развивались пестрые флаги, холостым выстрелом грохнула пушка у ворот, и мы поняли, что, собственно, прибыли. Вот он, вольный город Фрайбург. Прекрасное и страшное место, о котором я, к стыду своему, тогда ничего не знал. А вы знали?
Что делать будем, участковый?
По ситуации. Перед нами распахнулись кованые решетчатые ворота, послышался торжественный рев труб и дробь барабанов, после чего наша видавшая виды избушка, горделиво подбоченившись, осчастливила своим экстравагантным видом сотни горожан. И должен признать, несмотря ни на что, встретили нас цветами и радостными криками. В целом все было ясно и без перевода.
«Готен так! Виват Русланд! Дер рум дес русишен полицай!»
Митя, ни у кого не спрашивая разрешения, высунулся в окно, махая расшитым красными петухами полотенцем, чем еще более усилил восторженный визг молоденьких немецких фройлен. Дьяк шипел из своего угла, что он и об этом все пропишет, поскольку, по мнению Боярской думы, даже минимальное знание иностранного языка уже как есть государственная измена. Баба-яга вздохнула, достала новый платочек на голову и начала подводить щечки свеклой. Подумав хорошенько, я тоже решил хотя бы начистить ботинки. В конце концов, мы здесь не просто случайные путешественники, а полномочные представители органов правопорядка. Та самая лукошкинская опергруппа, о которой, оказывается, и за границей слышали. Надо держать марку. Тем более, если нас тут собираются вроде бы как-то казнить.
«Алис Хальт!»
— раздался голос сопровождающего нас офицера.
«От судьбы не убежишь», — перекрестилась наша домохозяйка. «Пошли, что ли, сотруднички? Вместе службу служили, вместе и ответ держать будем».
«Я не с вами», — сразу предупредил гражданин Груздев, явно замышляющий под шумок отсидеться в бабкином сундуке.
«Не пойду, не хочу, не буду. Не участвовал, не привлекался, не подписывался. И не заставляйте, менты поганые, волки позорные!»
Никто даже не обиделся. Мы давно привыкли к его закидонам и к репертуару. Просто обнялись напоследок и вышли на крыльцо.
«Русише полицай!»
Восторженно взорвалась толпа. Избушка стояла на небольшой рыночной площади у высокого костела, украшенного резьбой по камню и фигурами святых мучеников. Прямо перед нами высился деревянный помост, обтянутый красным бархатом, а на нем в креслах восседали четверо седых благообразных немцев в богатой одежде. Я так понимаю, что нас сразу доставили на общегородской суд присяжных. Еще один очень грузный мужчина в черной мантии с золотой цепью и круглым медальоном на шее слегка поклонился и помахал нам рукой.
«Че-то лопочет, немчура поганая!»
— не снимая вежливой улыбки, прошептала бабка.
«Бургомистр это ихний!» — радостно ответил Митя. «Я, может, и не так, чтобы уж все разумею, но вроде казнят нас не сегодня. Сегодня в гости зовут, обещают баварские колбаски, пиво и шнапс!»
«Отказываться неудобно», — признал я, да и вряд ли получится, учитывая удвоившийся конвой солдат. «Раз так зовут, подтверди, что мы будем рады способствовать дипломатическому развитию международных отношений».
«Вы издеваетесь над сиротой, Никита Иванович? Попроще никак?»
«Хорошо, скажи спасибо».
«Данки шон!»
Громко подтвердил мои слова наш младший сотрудник, отвешивая галантный поклон и каким-то образом подмигивая сразу четырем полногрудым застенчивым фройлен. Площадь вновь взорвалась аплодисментами. Такое впечатление, что к ним сюда не опер, а рок-группа приехала. «Рамштайн Made in Лукошкина».
Бургомистр сошел с помоста нам навстречу, мы спустились по лесенке с крыльца избушки. Он с улыбкой подал бабе-яге руку, церемонно проводя ее вперед, а нас с Митей сопровождали неулыбчивые парни в военной форме. Впрочем, в спину никто не толкал, штыками не подталкивал, прикладами не бил. Судя по слабому грохоту, раздававшемуся нам вслед, перепуганный диак баррикадировал дверь столом, лавкой, табуретками и прочей движимой мебелью. Ну и ладно, его проблемы. Минуту позже нас троих пригласили пройти в поданную карету и под шумное рукоплескание счастливых немцев с почетом повезли. Надеюсь, не в тюрьму. Но кто знает. Сам губернатор ехал впереди, верхом на толстой откормленной кобыле блондинистой масти, по виду чистокровной арийки. Митя, высунув нос в оконце, как мог, переводил нам мнение простого народа.
«Этот русский полицай очень строгий. У него такие задумчивые глаза, как у аптекаря. Я уже диагностирую геморрой. Их бабушка вполне мила, но так худа. Возможно, ее морят голодом. Говорят, в России совсем нечего есть. Они все пьют водку, дабы заглушить голод. Представляете, русские женщины могут выпить целых 30 грамм водки без закуски, а мужчины до 100. Они вымрут через год-два. А тот юный рыцарь с голубыми глазами и невероятной шириной плеч, кто он им? Приемный сын? Ходят слухи, что это наемный убийца на жаловни у полиции. Он привык убивать чисто русским способом, печью по голове. После этого мало кто выживает, а редкие выжившие сразу просят русского подданства, ибо уже не в своем уме. Надеюсь, наш мудрый бургомистр отправит их прямиком в Шварцвальд. А если они вернутся с костями безумного принца Йохана, то это будет повод заставить хоть кого-то ответить за его смерть. А мы, честные немцы, как всегда, ни при чем.
Герр Унстерблиш плохого не посоветует.
Кто-кто?
Резко сделала охотничью стойку бабка.
«Унстерблиш?» — уточнил Митя.
«Ну, это вроде как вечно живой, не умирающий, как наш...»
«Кощей бессмертный», — закончил я.
«Ну вот что за жизнь? Ни минуты покоя от него нет. Значит, не смог с нами справиться на нашей игровой площадке, так заманил в иностранную песочницу. И ведь я ни разу не задавал себе первый вопрос любого нормального следователя». Кому это выгодно? Кто придумал избавиться от всей опергруппы разом? Кому во всей Европе интересна судьба где-то там пропавшего принца и гарантированное обвинение в этом русской стороны, невзирая на разум, логику и факты? Да пусть он даже 100 раз наследник престола и приходится дедушкой нынешнему королю Фридриху Вильгельму. Прекрасный принц Йохан давно помер. Любое следствие тупо сдулось бы за давностью лет. Тут и сам Шерлок Холмс был бы бессилен. А все дело оказывается лишь в том, что гражданина бессмертного, чтобы он уже хоть раз сдох по-настоящему, отлично знают и в польских, и в немецких землях. Какого пьяного прокурора мы сюда всей толпой приперлись, и как выбираться будем, кто бы подсказал, а? Карета остановилась у высокого в 3 этажа дома, почему-то бледно-розового цвета, украшенного виньетками и графичной росписью на рыцарскую тему. В Лукошкине такого не встретишь. У нас там в массе свои избы и терема, они деревянные, а если встречаются каменные или кирпичные строения, то это церкви и крепостные стены. Здесь же, во Фрайбурге, кирпично-каменное было все, даже собачьи будки. Мне на минуточку подумалось, что не зря эти поганые капиталисты во все века зарились на наш русский лес. Свой-то они берегут. И если бы я только тогда знал, по какой причине нас торжественно встречает вышколенный немецкий дворецкий. Как я понимаю, разница с английским дворецким весьма существенная. Пожилой немец с бакенбардами широко улыбнулся нам, по очереди обнял меня и бабу-ягу, от всего сердца пожав руку Митьке, направив нас на 2-й этаж в приемную бургомистра, а нашего младшего сотрудника, по-братски приобняв, увел вниз на кухню. Типа все по статусу. Митя, конечно, сперва прихренел на месте от такой социальной несправедливости, но потом правильно уловил смысл слова «кюхе».
Главную солдатскую заповедь «Подальше от начальства, поближе к кухне» он выучил с первым визитом стрельцов Фомы Еремеева на наш участок. Поэтому также широко улыбнулся дворецкому, хлопнул его по плечу, едва не убив на месте, и подтвердил: «Кюхи! Сосисин, колбасин, бутербродин!» Мы же с Егой без спешки поднялись на второй этаж, где у лестницы нас ожидал сам бургомистр вольного города Фрайнбурга. Теперь его можно было рассмотреть поспокойнее. Средней упитанности, с благородными залысинами, круглое лицо без усов, бороды, с рыжеватыми бровями и ресницами, как бы я предположил, типичнейший немец.
«О, я очень рад видеть у нас в костях лучших представителей русской полиции!»
На слух этот человек автоматически менял «в» на «ф», не более. В остальном его русский язык был безупречен.
«Я заканчивал Пражский университет Яна Гуса», с улыбкой объяснил немецкий бургомистр. «О, это была прекрасная европейская школа. Поляки, чехи, сербы, болгары, немцы, венгры, французы и даже иногда британцы жили одной семьей. Я свободно говорю на 6 языках».
«Наш царь Горох говорит на 7», вдруг вспомнил я чисто для поддержания разговора.
«О, я весьма наслышан о вашем русском царе Горохе. Все говорят, что его род самый древний. Как это в вашей русской поговорке? Это было еще при царе Горохе, так?»
«Ну, приблизительно», после недолгого размышления и визуального контакта с главой нашего экспертного отдела, признал я. «Вы прекрасно говорите на русском.
Все славянские языки, польский, чешский, сербский, словацкий, болгарский, белорусский, сразу понятны, если ты знаешь русскую речь».
«Тогда прошу пояснить, чем мы обязаны столь теплому приему с военными, ружьями, пушками, толпой народа и всей помпой?»
«О, это долгий разговор!»
Уже без дежурной улыбки сообщил бургомистр славного Фрайбурга.
«Вы позволите мне подать скромный обед? Должен признать, белое вино в этом коту весьма удалось. Прошу вас к столу».
«Куда вас?»
– вздрогнула была бабка. «А-а-а! Если к столу, тогда можно. Тогда без обид!»
Возражать против и строить из себя патриотично стукнутых на голову мы не стали. Это было бы мало того, что глупо, но еще и превращало нашего гостеприимного хозяина в вынужденного тюремщика. Кому оно надо? Мне? Нам? Вам? Я решил не нагнетать уровень сурового международного непонимания раньше времени. Баба-Яга сунула руку за пазуху, одарив бургомистра маленькой фляжкой своей фирменной настойки на малине, мухоморах и клюкве с белиной. Дорогой подарок, кстати, как ни крути. Пожилой немец невероятно растрогался, долго благодарил и клятвенно обещал открыть фляжку не раньше Рождества, чтобы был весомый повод. Однако по его заблестевшим глазкам я предположил бы, что бабкину настойку он откупорит уже вечером. Что ж, его право, и риск тоже его. Нас торжественно, как дорогих гостей, усадили за длинный стол в обеденном зале, традиционно отделанным резным дубом, гобеленами и гравюрами, иллюстрирующими историю германских земель, начиная с XIV-XV веков. Две служанки в длинных баварских платьях и корсетах с такими декольте, что Митька бы шею себе свернул, ловко расставляли на столе оловянные блюда с белым хлебом, горячими сосисками 6 видов, запеченной свининой, тушеной капустой и отварным картофелем, посыпанным мелко нарезанным укропом. Вина было подано столько, что если бы все бутылки вылили в ванну, мы могли бы залезть туда всей опергруппой. Причем на вкус настолько сладкое и легкое, что даже бдительная в таких вопросах глава нашего экспертного отдела махнула рукой, притянув к себе поближе маленькую бутылочку очень редкого ледяного вина. Как объяснил бургомистр, оно изготавливалось из ягод винограда, тронутого первым морозом. Сами лозы после этого выкорчевывались, все нужно было сажать заново, но именно это вино было невероятно сладким и дорогим. В то же время наш Митяй на кухне успешно перепробовал все. Красное, розовое, белое, зеленое, желтое, сухое, крепленое, но в конце концов тупо остановился на черном фрайбургском пиве, заливая его в себя литровыми кружками.
Позже он признавал, что под острые рубленные фрайбургские сосиски оно подходило идеально. Две пышные кухарки, щебеча между собой, только и успевали наполнять ему тару. В конце концов, просто выставили ведро пива. Лично я как-то старался держать себя в руках, помнить, где нахожусь и что такое честь милицейского мундира. Но, возможно, не уверен. Однако факты есть факты. Уф. Короче, часа через два я вдруг поймал себя на мысли о том, что мы все, включая столь же тепленького бургомистра, шумно обсуждаем поход в какой-то там мистический немецкий лес, где нас ждут всяческие неприятности, и если мы посмеем вернуться оттуда живыми, то нас торжественно сожгут на главной площади города в той же избушке. А вот если, до какого русского лешего это если правильное когда, мы вернемся и, о чудо, приведем на собачьем поводке того самого истлевшего в труху принца Йохана, то нас встретят как великих героев всех германских земель. То есть с цветами, с пивом, сосисками и бесчисленными белокурыми фройлен, готовыми на все в стиле «Das ist fantastisch, natürlich, я-я». Надеюсь, вы поняли. О себе с той же уверенностью сказать не могу. В общем, кажется, мы на что-то там подписались. И более того, обязались оставить полномочного представителя дипломатического ведомства при царе Горохе Гера Филимониуса Груздевберга в качестве честного заложника нашей авантюры. Типа, если к указанному сроку мы не доставим господину бургомистру беглого лет 100-150 назад пропавшего принца, то граждане вольного города Фрайбурга будут в полном праве казнить нашего дьяка. Честно говоря, да кто бы сказал хоть слово против. Если дружественная Германия поможет нам избавиться от этого тощего геморроя в Ермолке, им же все Лукошкина Дон Кишон скажет и в ножки поклонится. Думаю, даже половина нашей мятежной и вечно оппозиционной Боярской думы побаивается чрезмерной самостоятельности Филимона Митрофановича. Они просто не знают, в какую сторону и как его занесет. А дьяк-то у нас натура творческая, интеллигентная, из крайности в крайность бросается в ритме вальса на раз, два, три. Причем в оппозиции тоже надолго не задерживается, уходя оттуда ровно за день до того, как запахнет жареным. Лично я думаю, что этот талант редкий и по-своему полезный. То есть ни одно дело нашей опергруппы, начиная с самого первого дня, не обходится без дьяка. Почему? А фигли? Ответа не знает никто. Тем более я. А, кстати, а что было потом? Хороший вопрос. Логичный. Мне нравятся короткие предложения. Почему? Не знаю. Как абсолютно точно не знаю, что происходит на данный момент. Если чешское пиво сыграло с нами злую шутку, то насколько же было коварно молодое немецкое вино?
Где мы?
В полной темноте раздался на удивление спокойный голос Яги. «В избушке», — уверенно ответил я, поскольку хорошо помнил, как нас сюда доставили. «Пьяных и никакущих», быстро разложив по своим привычным местам согласно штатному расписанию. «Бабу-ягу на печку, Митю у порога, меня на вязаном коврике посреди горницы». Немецкое гостеприимство оказалось настолько щедрым, что лишь на утро следующего дня мне удалось хоть на минуту завладеть вниманием всей нашей опергруппы.
«В избушке это хорошо»,
— выглянув в окошко, где висела густая темнота гуталинового цвета, призадумалась моя хозяйка.
«Хотелось бы знать, конечно, где энти-басурмане саму избушку расквартировали. Чую, что вроде как мы не в самом Фрайбурге, а?»
Где именно, бабка сказать не успела. Ее прервал такой громкий и тоскливый волчий вой, что даже я поежился. У порога заворочился Митя.
«Бабуль, не надо так громко-то».
«Кстати, а где дьяк?» Пересчитывая своих по головам, опомнился я. «Филимон Митрофанович! Ау!»
«Никита Иванович, отец, как вас там? Потише можно, башка трещит».
В темноте, практически рядом с нами, вдруг на мгновение вспыхнули чьи-то красные глаза.
Под тяжелым весом заскрипели ступени крыльца. Кто-то с противным скрежетом пытался царапать дверь. Это явно не гражданин Груздев.
«Ну, просил же Христа ради!»
«Это не я», — практически в один голос сказали мы с Егой. Из-за двери вновь раздался страшный звериный вой. Но теперь в нем явственно звучали нотки злорадства и торжества.
«Вот что же это за сволочь-то такая?»
— тихо простонал Митяй, вставая и берясь за кочергу.
«Никакого человеческого сострадания, и так голова гудит, будто там черти Комаринскую пляшут, а тут еще и...»
Он рывком отодвинул засов и шагнул на крыльцо. Вой прервался глухим звуком удара железом обо что-то очень твердое. Потом кого-то пнули коленом под зад, чей-то прощальный писк растаял в тишине ночи, и наш младший сотрудник с погнутой кочергой мрачно вернулся обратно.
«Вот же собака горбоносая!» «Еще и зубы скалил, кобелина немецкая. Ох, чую плохо мне!»
«Митенька!» — разом засуетилась Яга. «А я вот тебе стопочку на стоечке лечебной налью. Ты пей, да на бочок ложись. В единый миг все отпустит!»
Митя аж прослезился. Благодарно выпил, что ему там набулькали, и практически рухнул там, где стоял. «Хорошо я...» Подножкой подкорректировал, а то мог бы запросто сломать бабке сундук лбом.